Здравствуйте, я Игорь Игорев. Если кто-то идет вверх по лестнице жизненного успеха, следует ли ему рвать старые знакомства, дабы назад не тянули? И вообще, насколько продуктивными могут быть дружеские отношения в случае различий в доходах, мотивациях? Поговорим сегодня о путях достижения собственного успеха, психологических основах дружбы и обо всем остальном, что продвигает нас вверх. В гостях у нас психолог-профконсультант Светлана Седун. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, Игорь.
Вот бизнес-тренеры предлагают людям рвать все эти связи и уходить из тех сообществ, с тех комьюнити, где люди неуспешны, неудачливы. Вот чтобы вам стать удачливыми, говорят они, нужно порвать этот порочный круг и стремиться к успешным людям, войти в их круг. Но это примерно так же, как если у вас заниженная самооценка, то и повышайте ее. Советы, конечно, не блещут остроумием и новизной, но все-таки нужно разобраться, вот, а каким образом вырываться и идти наверх. Только ли с помощью того, что оборвать свои связи, добиться чего-то, или с помощью друзей, знакомых, что всегда называлось у нас блатом, связями, ну и так далее. Вот как вы думаете, следует ли заниматься тем, что нужно повышать свой уровень, идя по головам таким образом?
Вот из того, что я услышала, мне прежде всего хочется задать вопрос, а что такое успешный круг, что такое идти вверх? Потому что мне кажется, что если человек просто говорит, я хочу делать вертикальную карьеру, я хочу принадлежать к успешному кругу, который там много зарабатывает или что-то еще, вряд ли эта цель сама по себе будет вот искренней и честной. Прежде всего, мне кажется, человек должен задуматься, а что для него внутреннее понятие успеха и каких людей в жизни он считает успешными, вот как он сам хотел бы поставить себя на их место. И уже стремиться именно в этот круг войти. И стремиться сделать то и стать таким, чтобы люди из этого круга его восприняли как своего человека.
Чтобы он был им интересен каким-то образом. Есть специальные...
Интересен, близок, да. Потому что дружба, вот если говорить о дружбе, да, дружба бывает разная, но прежде всего это равенство. Что такое дружба? Да? Дружба не может быть среди неравных людей. А вот об основаниях равенства уже можно говорить. Это могут быть общие интересы, общий там уровень достатка. Это разные вещи. Психологические нечто общее или организационный уровень. Это надо учитывать. У меня может быть много друзей. Одни друзья, потому что мы просто понимаем друг друга. Другие, потому что мы там в хобби вместе занимаемся. А третьи – это вот какие-то друзья, ну, как деловая дружба, да, по работе. Какие-то профессиональные контакты. И все это будет разное.
Ну и все равно, в общем-то, это все сводится к одному – к корысти. Все друг другу должны. Вот даже если это абсолютная такая дружба, начинающаяся с ночных горшков, когда рядом вместе сидели, ничего не объединяло больше, все равно есть некая корысть. Ты мне сделай это, а я тебе в ответ тоже.
Мне кажется, вся природа так устроена. Я сейчас вот наблюдаю задачи. Все друг другу помогает. Деревья обрабатывают почву, на почве что-то растет. А все взаимосвязано. В этом нет ничего плохого. Но вот в понятии корысть есть что-то такое, вот какое-то негативное, да, я бы сказала, что это взаимная польза. Да, на взаимной пользе все выстроено, но это же прекрасно, если мы не будем помогать друг другу, то что же будет происходить?
Помогать друг другу, это, в общем, такая византия получается у нас, по большей части. И вот между собойчики, на которых построена значительная часть нашего бизнеса, да и, прямо скажем, государственное управление, тому примеры.
Вот по поводу примеров. Я наблюдаю, крупному руководителю, ну, надо принять какое-то решение и быстро оповестить о нем людей. А можно это делать формально, через деловые заявки, письма, секретарей. Но это будет очень долго, вы понимаете, да, бюрократия и тому подобное. Если люди знакомы, если с ними есть неформальный контакт, поднял трубочку, сказал одно слово, и тебя поняли. Это оптимизирует систему управления. Поэтому само по себе вот то, что у людей есть какие-то личные отношения друг с другом, как и в советское время, и сейчас, наверное, в этом нет ничего плохого. Другое дело, что может ли это перевесить то, насколько квалифицированы люди, с которыми вы взаимодействуете, и которых вы ставите под себя или на определенные позиции в организации. Вот это уже другой вопрос. Что для вас важнее? Свой человек, отсутствие человека, кого-то еще на этом конкретном месте или квалификация человека, с которым вы будете взаимодействовать? Может быть, общие ценности, общая организационная культура и тому подобное.
Ну, поэтому вот так все и происходит у нас. Никакого развития это не идет, на самом деле. Если все будет решаться только позвоночным правом. Да? Блат, связи, как ведется с давних времен. Такая высокая контекстность культуры. Стоит только выпустить из круга, и все.
Я наблюдаю, что позвоночно не все делается. И тому пример работа кадровых агентств. Конечно, сейчас кризис, это все понятно. Но все-таки среди позвоночных так или иначе выбирают людей, которые могут принести пользу. Вот. Поэтому в данном случае, что все построено только на контактах, я не стала бы так сильно заужать тему.
Ну, все-таки от дружбы можно получить ведь толк, да, пробиваясь и наверх, и по карьерной лестнице. Так получается, что вот мы вроде бы как находимся в некоем обществе людей неудачливых. Да? Есть специальные тренинги о том, как стать успешным, как завести нужные знакомства и связи. Ну, конечно, надо там где-нибудь играть на полях в гольф. Ну и что, там много кто играет, но для того, чтобы попасть на глаза этому влиятельному человеку, для этого еще нужно очень так вот изгаляться и придумывать такие шпионские, в общем-то, расстановки, каким образом привлечь его к себе и чтобы еще заинтересовать собой.
Я согласна, здесь нужна определенная стратегия и тактика. Единственное, что не обязательно, мне кажется, вот нашим слушателям, наверное, да, со мной они согласятся, что не всем нужно играть в гольф, не всем нужно пробиваться к людям, которые принадлежат принципиально другой системе там, ценностей и культуры, чем мы сами. Но бывает, что музыканту нужно пробиться к продюсеру, да, человеку из научной среды нужно пообщаться с кем-то, кто имеет авторитет в его теме. То есть сама по себе задача действительно актуальная. Как выйти на людей, которые принимают решения в твоей области? Да, такая задача есть. Но прежде всего, наверное, надо понять, а чем вы можете быть полезны этому человеку. И тут, конечно, надо самооценку здравую иметь в отношении себя, понимать для себя, что вам важно, ценно про себя, но, с другой стороны, как вас видит другой человек, то есть какие ресурсы у вас есть именно для него. Если этого вы не будете знать, вы можете изгаляться, вы можете там играть в гольф рядом, пить мартини, но вряд ли из этого что-то путное выйдет.
Ну, разве что просто проведете время. Да. Вот и все. Да. Вам это понравится и не более того.
Или не понравится.
Ну, может быть, и не понравится, да, действительно, не всем нравится.
Вы потом скажете, не хочу я больше этой музыкой заниматься.
Не хочу, никоим образом. Вот надо все-таки понять, что, во-первых, будет считаться успешным для данного конкретного человека, да, мы вырабатываем план действий. Что является признаками успеха, какие критерии этого успеха, насколько это все совпадает с вами и с вашими представлениями, и какие моральные и материальные затраты понадобятся для достижения вот этих успехов и того, что намечено.
Да. Вот то, что вы сейчас сказали, еще новое, это, конечно, карьерный план. То есть, если вы хотите добиться успеха в профессиональной области, вам надо понимать, к какой именно цели вы предполагаете прийти и выстраивать, соответственно, шаги. Если у вас нет какой-то перспективной цели, действительно вдохновляющей, то вряд ли можно говорить о каком-то вообще, каком-то зародыше успеха. Мы уже сказали про самооценку и понимание того, что ценного в нас уже есть, что мы хотим развивать. Вот. И говорим еще о социальном потенциале, собственно, вот о чем, наверное, эта программа у нас и планируется, что успех связан с тем, насколько мы можем использовать общество для того, для самореализации профессиональной, там, и духовной, и чтобы просто привнести в мир то, что мы хотим. Да, для этого надо как-то общаться с людьми, доносить свою информацию, уметь использовать людей так, чтобы им это тоже было выгодно. И чтобы люди, которые, ну, может быть, обладают большими ресурсами, чем мы, предоставляли нам какие-то важные для нас возможности. Вот я сейчас говорю, собственно, о лидерском потенциале. Вообще, мне кажется, что люди должны общаться с разными людьми, просто для того, чтобы вовремя получить нужную информацию. Кто-то нужен для того, чтобы сделать простую работу, на которую у нас нет времени. Кто-то может пробить там для нас какой-то проект, который мы не в состоянии пробить. Да, общаться надо с разными людьми. Важно просто видеть, кто что может в нашем деле сыграть какую роль. А вот как это понимать, это вот качество лидера. Это совершенствуется и оттачивается годами, еще на конкретном непосредственном опыте. Вряд ли кто-то даже родился с этим, хотя есть такие умельцы, наверное.
Но все-таки дружба и такие вот связи неформальные, это добровольное общение, а не принудительное. Поэтому здесь тоже каким-то образом нужно поставить их вот так себе на службу, чтобы это было выгодно обеим сторонам. и не зависеть друг от друга. Вот, если меня попросили, я обязан это выполнить обязательно. Так считает каждый, наверное.
Ну да, такое же специфичное очень понятие «дружба» в кавычках. Что-то здесь не так с этим понятием «дружба». То есть, если я что-то обязан, это какой-то долг, какие-то обязательства, но это не дружеские обязательства, скорее деловые, да?
Ну, да, друг остался без работы, или вот он просит внедрить его в эту компанию, потому что ему там где-то не нравится, и начинается вот эта игра. По продвижению своих людей, неважно, умеет он это делать или нет, хороший ли он специалист, подойдет ли он туда. Главное, что он здесь, вот, и он от нас зависит. Так поступают многие, да.
Мне кажется, здесь вопрос не в том, что продвинуть своего, а в том, что этот свой может. А если я вижу, что может этот конкретный человек, чего не может, я в меру своих сил помогу ему, посодействую найти работу, на которой он будет на своем месте. А если его амбиции говорят, нет, это не мое место, я могу больше, ну, извини, я не считаю, что ты можешь больше. Я не обязана говорить ему об этом, да? Но, тем не менее, я часть жизни, которая ставит человека на свое место.
Есть очень такое циничное представление о людях, вот как бы вы его прокомментировали, не совсем правильно жалеть людей, которые оказались ниже вас по материальному или социальному положению. Потому что это их выбор. Не надо их оценивать по своим критериям. Это их выбор. Сидит нищий у порога, это его выбор. Да? Человек остался без работы, это его выбор, значит, он неправильно себя вел. Человек не получил образование, ну что ж, это его выбор. Вообще, никто никому не обязан ничем. Мы вот так плывем по этой жизни просто как щепки и совершенно не соприкасаемся. У всех свой выбор.
Ну, то, что у нас свой выбор, не связано с тем, что мы не соприкасаемся. Честно говоря, я согласна, что человек находится там, где он выбирает находиться, за исключением каких-то уникальных случаев, когда человек реально оказался жертвой обстоятельств. Вот. Но, с другой стороны, вот, как бы, если говорить о каких-то христианских моментах, то надо обратиться к понятию слова «жалеть». «Жалеть» в русском языке значит «любить». То есть мы можем любить человека, ну, в каком-то христианском смысле слова, вне зависимости от того, где он сидит там на паперте, да, или он руководитель компании. Руководителя компании тоже в определенном смысле можно пожалеть.
Руководитель компании будет ли жалеть своих сотрудников? Вот это еще тоже большой вопрос.
Выбирайте, господа и дамы, корпоративную культуру, которая вам подходит. Некоторым очень нравится, когда их не жалеют, а держат в ежовых рукавицах. Но тут тоже вопрос личного выбора. Это ваш выбор, господа, то, что вы выбираете именно такую компанию.
У нас все-таки принят такой семейный бизнес, и в большинстве случаев так оно и есть. Когда там свои родственники, знакомые знакомых, нужные люди, дочери, любовницы и жены. Вот они все свои, они все...
Представляете, как управлять всем этим благополучием?
Представляю, да. Многим это удается, и, в общем, довольно, наверное, эффективно. Но не знаю, насколько продвигается их бизнес, потому что просто человек нужный, который сидит и надувает щеки на своем месте, является таким паразитом. А тот, кто его нанял, он является хозяином паразита.
И это его выбор.
И это его выбор, да. Да.
Но я знаю, что существуют другие компании, где сотрудников нанимают целенаправленно за их профессиональные качества. Просто наш выбор либо искать такие компании, либо нет. Если у вас выше потенциал, скажем, социальный, чем профессиональный, ну почему бы вам не найти компанию, где ценится именно это?
А вот как вы думаете, почему так быстро завершаются все эти дружеские отношения, ну, скажем, со школьной поры или с институтской поры? Вот люди разбежались, отбыв какой-то положенный срок в этом учебном заведении, и все. Некоторые заставляют себя еще каким-то образом коммуницировать.
Знаете,
так получается, что, в общем, они идут по разным путям, потому что один уже стал долларовым миллиардером, а другой, вот он все тот же самый инженер.
Угу. Вот это как раз к вопросу, вот мне очень интересно тема, как выбирать вуз, да, и люди, что делают люди после вуза. Если образование выбрано правильно, если оно соответствует природе у человека, то профессиональная среда, которая создается в вузе, она потом держится достаточно стойкое образование. Очень стойкие контакты и взаимодействия. Может быть, люди не работают в одной организации, но очень сильно поддерживают друг друга. Но если вы попали в вуз, скажем, не по назначению, не по своим природным склонностям, вам это там люди чужие, хотя вы можете с ними там поиграть на гитаре, да, и сходить поесть мороженое. Но потом эти связи, они не имеют никакой под собой реальной почвы. Поэтому вот прежде всего, мне кажется, да, все с вуза, ну, может быть, даже раньше у кого-то, да, но, в принципе, все начинается с образовательной среды.
Ну, и вообще с личностной среды. А ведь это не место их объединило, в конце концов, а какие-то вот личностные начала. Это две личности должны были встретиться, а это не важно, где они были, в школе или в вузе, или они где-то на работе познакомились.
Может быть, объединяют общие интересы и ценности, которые обуславливают определенную профессиональную область. Но, с другой стороны, вы понимаете, да, что в любом, там, на любом факультете, да, в любой студенческой группе, да и в любой организации есть люди принципиально разные. Кстати говоря, вот Цицерон в свое время говорил, да, что существует дружба по разным основаниям. Дружба по сходству, дружба по противоположности, по дополнению. И в одном пространстве существуют люди, занимающиеся одним и тем же, но имеющим принципиально разные характеры. Может быть, за этим они друг другу и нужны. Что не сделает один, то сделает другой. И,
может быть, стоит создать такую модель отношений, состоящую из нескольких кругов. Ну, скажем, первый круг – это самые близкие люди, здесь личные отношения, полное доверие. Но во втором круге там отношения лично-функциональные, можно многое доверять, но есть и некоторые закрытые темы. И третий круг – это функциональные, абсолютно вот такие поверхностные. Сколько это стоит, как туда проехать и так далее. Вот это все остальные.
Да, я бы это еще характеризовала как такие легкие приятельские отношения, ориентировочные, да, что происходит вокруг. Что происходит вокруг. Ну, наверное, да, если человек может хорошо это разграничивать, его эффективность в бизнесе и отсутствие конфликтов и разрыва с друзьями будет выше, если он будет понимать, что для него внутренне личностно значит тот или другой человек, и, может быть, каким-то сложным деловым вопросом не допускать людей, которые близки по другим основаниям. Но я хотела бы затронуть еще одну важную тему, это то, что дружба дружбой, да, деловая дружба, приятельство, отношения, но есть еще и круг людей, вот не то, что ближний круг, не то, что как родные люди, да, а круг людей, с которыми вас объединяют интересы, образ жизни, уровень достатка, то есть они непосредственно принадлежат той социальной группе, в которую вы уже как бы входите, только входите или уже находитесь в ней, и очень важно активно взаимодействовать с этим кругом. Вот у меня клиенты, которые приходят на профконсультацию, они часто страдают именно от того при поиске работы, при позиционировании себя, при решении профессиональных проблем, потому что они замкнулись, они вот как бы в своей организации, одни в комнатенке сидят, да, они очень мало общаются со своими коллегами по профессии на стороне. То есть фактически они не знают, какие там другие компании есть, да, какие новые тенденции в их профессиональной области. И это очень сильно вредит карьере.
Ну, они зачастую просто не интересуются больше ничем. Мне это приходится наблюдать, да, вот в кулуарных разговорах. Казалось бы, люди должны знать все о своей профессии, но получается, что это я их просвещаю.
То есть они так зауженные, да, только в своей области не интересуются.
Да.
Ну вот, я считаю, что вообще дружить, общаться, да, поддерживать отношения нужно с очень разными людьми. Из разных областей. Потому что считается, что вот просто функциональным, да, профессионалом можно быть, но чтобы подняться выше, чтобы быть хорошо творчески делать свою работу, не говоря уже о руководстве, надо обладать очень широкой эрудицией и держать руку на пульсе всего, что происходит. А если вы ограничитесь только тем кругом, который, ну, скажем так, похож на вас, или которым, в который вам хочется попасть, но этому кругу пока до вас дела нет, ну, вряд ли вы будете так разносторонне смотреть на вещи.
Но люди вообще циничные и дружат, поддерживают отношения, пока человек что-то решает, от него зависит нечто и что-то можно получить. Стоит ему только выпасть из этой сферы, о нем моментально забывают. Такое совершенно расхожее впечатление от всех этих контактов.
Ну вот, мне кажется, это вопрос об основаниях дружбы. То есть, если дружба была построена на функциональном взаимодействии вот по каким-то своим деловым интересам, и вдруг один человек перестает быть фигурой, шахматной фигурой на этом поле, нет других оснований взаимодействовать с ним. Или эти основания новые должны быть простроены на перспективу, потому что любой человек, надо понимать, что любой человек, который ушел сейчас, он может вернуться, если его окончательно не добить, да, или вернуться в другом качестве. Вот, поэтому либо перестроить основания дружбы, либо вполне нормально, что это не дружба, это было, ну, как деловое партнерство, сотрудничество, и оно на данном этапе не актуально.
Ну, в общем, это функциональные отношения такие, как раз и деловые. Пока мы контактируем, мы
если вы вместе играете в гольф, то вы поддерживаете контакт, и вам есть о чем поговорить.
Конечно,
то время, пока человек там, например, не нашел себе новое перспективное место или не ушел в другую область, о которой вы вообще понятия не имели, и которая может быть интересна.
Может быть, мода изменилась, уже не в гольф стали играть, а во что-нибудь другое. Кататься на квадроциклах.
И вот он ушел туда, а потом вас с собой перетянет туда.
Это если есть вот некий контакт. А если просто так, вот как гости приходят, побеседовали, ну и до свидания, и спасибо, и все.
Ну да, поэтому контакт надо поддерживать. И хотя бы такой, спасибо, до свидания, и все. Но всегда что-то нам подскажет. В человеке что-то изменилось, глаза по-другому горят, да, чуть-чуть по-другому он какие-то другие вопросы задает, да, улыбается чаще. Смотри-ка, да, что-то человек сейчас. Может быть, не вертикальной карьерой, да, но что-то ценное произошло в его жизни. Почему бы не поинтересоваться, что именно?
Спасибо большое. Разговор получился интересный, по-моему. Психолог-профконсультант Светлана Седун была у нас в гостях. Всем удачи.
Удачи.